С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, от 3 до 5 градусов тепла. В Петербурге кратковременные дожди и 8-10 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Рязань прощается с погибшими в субботу курсантами. Состояние книжного рынка в Петербурге. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет генеральный директор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Рязанском училище воздушно-десантных войск состоится гражданская панихида по шестерым курсантам, погибшим в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алина Темнова.
После церемонии тела курсантов отправятся на родину. Все расходы на похороны берет себя командование ВДВ. Хронику страшного происшествия установил начальник училища воздушно-десантных войск генерал-майор Владимир Крымский.
23 часа колонна курсантов 5-го батальона, 195 человек, возвращались по постоянной дислокации. В колонну въехал автомобиль «Жигули» 5-й модели, который, не снижая скорости, давил всех, кто не успел увернуться.
Напомню, что сейчас в больницах остаются 14 человек. Состояние одного курсанта вызывает опасения у медиков, и из Рязани его планируют перевести в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В Рязанской области такое ДТП произошло впервые, однако, по официальным данным, подобные происшествия в России случаются не так уж и редко. Неделю назад в Мурманской области автомобиль въехал в колонну моряков, возвращавшихся в свою часть. Один человек погиб, пятеро были ранены. В ноябре 2004-го в Петербурге солдаты строительной части переходили дорогу, когда в колонну на большой скорости врезались «Жигули». Пострадали 13 человек. В феврале того же года в Волгограде колонна военнослужащих возвращалась после занятий в военный городок, когда в них врезался автомобиль «Лада». Один солдат погиб, двое были ранены. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. И в ноябре 2003 года в Подмосковье на аэродроме Чкаловский подполковник местной воинской части на личном автомобиле врезался в колонну солдат-срочников. Пострадало 12 человек. Возвращаясь к рязанской трагедии, отмечу, что водитель «пятерки», 21-летний Анатолий Климкин, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Против него прокуратура возбудила уголовное дело. Закон предусматривает за данные деяния до 7 лет лишения свободы. По официальным данным Рязанской ГАИ, за текущий год по вине пьяных водителей на дорогах города и области произошло 171 ДТП, в которых 22 человека погибли и 286 получили травмы. Замечу, что суды лишают водительских прав менее половины нетрезвых водителей. В большинстве случаев дела прекращаются, так как правонарушение считается малозначительным и срок привлечения к административной ответственности истек.
И в продолжение репортажа Алины Темновой, опрос на улицах Петербурга. Как бороться с пьяными за рулем? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Только повышение меры ответственности, поскольку профилактической системы нет. А меры ответственности, установленные административным кодексом, вот именно вот в отношении пьяных водителей, я считаю, намного занижены, чем требуется.
Это вопрос общей культуры, самоорганизации, законопослушания. Если общий уровень культуры низкий, а законопослушания, извините, вообще никакого, так оно везде, в том числе на дорогах.
Я однажды попался пьяным за рулем. С тех пор я этого не делаю, потому что, в принципе, пьян за рулем преступник. Самый действенный способ, как в Америке, это штраф плюс увеличение стоимости страховки. То есть, если тебя ловят, тебя лишают на какое-то время лицензии. И плюс потом, это клеймо на тебе на всю жизнь, и когда ты получаешь возможность водить, тебе выставляют двойную, тройную стоимость страховки.
Слишком глобальный вопрос. Не, я сейчас не буду отвечать.
Штрафа больше сделать, лишение прав. Выпил, прав нету.
Я думаю, что довольно жестко нужно бороться. Во-первых, штрафные санкции должны быть обязательны. И кроме того, проверять водителей. Многие ведь ездят без прав и купленные права. Все это прекрасно знают. Значит, контроль должен быть очень жесткий.
Законов хватает. Важно, скорее всего, не пьяный водитель за рулем, а милиционер, который его отпустил, который получил взятку.
У меня просто есть пару знакомых, которые возят в пьяном виде. На них ничего так особо не действует. Это бесполезно.
Ужесточение, я считаю, мер наказания. И чтобы те законы, которые действовали, чтобы они соблюдались. Чтобы, грубо говоря, деньги не в карман там, инспекторам ГАИ, которые, в принципе, на месте любят решать все эти вопросы. Я сам участник такого, к сожалению, ДТП из-за пьяного водителя. Очень здорово пострадал.
Я считаю, что это больше всего, наверное, от культуры человека зависит. А сейчас вот даже, допустим, посмотреть на нашу молодежь, куда катится, непонятно. Я думаю, что все это начинается с детства, с развития, с обучения, с культуры нашей общества. В том числе и культура на дорогах.
Это извечная проблема. проблема. Все время борются и никак не могут добиться успеха. Традиция настолько укоренилась, что можно, но очень-очень это проблемно и сложно.
Меня возмущает, конечно, то, что вообще у нас на дорогах творится, но как это победить, я даже не знаю. Наверное, гаишники должны как-то бороться. Если бы они боролись, такого бы не было на дорогах.
Народ у нас такой, не поддающийся воспитанию. Гаишники тоже не поддаются.
Даже не знаю, какие меры. Вот ребята, которые шли с учения, соблюдая все, просто 21-летний пьяный водитель, такое количество людей погибло, пострадало, кто-то останется инвалидом. Как он отделается? Вот расстрел, и то это было бы недостойно, потому что погибло, искалечено столько детей.
Как бороться? Да просто на месте убивать, как собак.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бороться с пьяными за рулем.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка и петербургские газеты продолжают тему происшествия с курсантами, но уже Петербурга. Что пишут?
Да, это, конечно, главное городское происшествие. Массовое отравление брюшным тифом среди курсантов военно-космической академии имени Можайского. Вчера диагноз был подтвержден у 67 человек. Всего было госпитализировано 286 курсантов. И вот в газете «Невское время» материал об этом на первой полосе. Курсантов свалил брюшной тиф. Командующий войсками Ленинградского военного округа назвал происшествие в академии трагедией для всех вооруженных сил. И причина уже известна. Одна из работниц кухни была больна сальмонеллезом, пишет «Невское время». «Пища для размышлений» – заголовок в петербургском выпуске «Известий». Как пишет газета, виновных ищут и среди военного руководства. Прокуратура выясняет, в частности, в какой мере ответственность за происшествие лежит на воинских начальниках, сообщают петербургские «Известия». Все городские газеты комментируют вчерашнее выступление перед журналистами губернатора Валентина Матвиенко. Глава города представила своего рода отчет о своей работе за минувшие 3 года. И заголовок в петербургском «Коммерсанте». Валентина Матвиенко хочет продлить свои полномочия с помощью уставного суда. Губернатор впервые подтвердила свое намерение обратиться к президенту России с просьбой назначить ее на новый срок. При этом глава города неожиданно намекнула, что продлен может быть и действующий срок ее полномочий. Валентина Матвиенко предполагает, что ей положено занимать губернаторское кресло на 4 месяца дольше стандартного 4-летнего срока из-за досрочной отставки ее предшественника Владимира Яковлева. Чтобы разрешить сомнения, губернатор намерен обратиться в уставный суд, пишет петербургский «Коммерсант». Настоящее экономическое расследование провела газета «Деловой Петербург». Журналисты решили выяснить, как работает постановление городского правительства о ликвидации торговли у станции метрополитена. Это гвоздь номера. Материал опубликован на 3 полосах газеты. Есть и подробная схема таблица, как было и как стало, с множеством маленьких фотографий. Выводы такие. Торговлю в вестибюлях и переходах станции убрали полностью, но рядом с некоторыми станциями до сих пор иногда буквально впритык ко входу стоят ларьки. Там, где убрали легальную торговлю, выросла несанкционированная. И самое главное, в распоряжении газеты оказались документы, на основании которых можно утверждать, что под видом выполнения распоряжения городских властей в торговле у метро идет передел рынка. И все это происходит по не вполне понятным правилам, пишет «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский областной суд начинает рассматривать по существу дело о покушении на Анатолия Чубайса. В Назрани в понедельник был разогнан митинг памяти Анны Политковской. Северная Корея, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. Жертвами теракта на Шри-Ланке, по последним данным, стали около 100 человек. В Индонезии официально подтвержден 2-й за последние 2 дня случай смерти от птичьего гриппа. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». «Архан Памук» – портрет нового Нобелевского лауреата, премьеры Римского кинофестиваля, обзоры книжных новинок и в рубрике «Короткие истории о любви» Марина Цветаева и Константин Радзевич. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». По оценкам социологов, в последние годы россияне читают гораздо меньше, чем они читали 10-20 лет назад. Тем не менее, книжный рынок развивается, и без него нельзя представить культурную жизнь в России. О том, какие проблемы, связанные с книжным рынком в Петербурге, волнуют писателей, издателей и продавцов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Всякий разговор книгоиздателя и писателя отчасти напоминает знаменитый пушкинский разговор книгопродавца с поэтом. Проблема вдохновения свободного художника и рыночного спроса на плоды этого вдохновения возникла не сегодня. И все же сегодня ударение явно делается на рыночную сторону вопроса, например, на то, как должны выглядеть книжные магазины нового типа и нужны ли они вообще, что будет с Домом книги на Невском 28, имеет ли перспективы рынок специальной литературы. Начинать нужно с самой книги, говорит писатель, литературный критик Виктор Топоров.
Является ли книга, как она была в советское время и во время классической русской литературы, как нас учили, предметом первой необходимости или нет? Является ли это первая необходимость духовной потребностью, или книга окончательно съехала в область чистого развлечения, является потребностью такой же, как видеофильм, какая-нибудь модная игрушка, аксессуар и тому подобное?
Книга-издание уже пережило свой героический период и становится клубным явлением, считает главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Крусанов.
Тиражи художественной литературы, то есть, собственно, книги, снижаются. То есть, времена, когда 100-200 тысячный тираж считался нормой, они давным-давно миновали. Сейчас ситуация не выдох, а вдохах. Поле книги сужается.
Павел Крусанов не имеет в виду такие раскрученные бренды, как Дарья Донцова и другие.
Следующими рейтинговыми книгами идут книги, своего рода продолжающие, скажем, ток-шоу какие-нибудь. Вот написала книжку, там, скажем, Хакамада, отлично, там, хорошо идет. Вот книжка «Болгарская кухня» с Филиппом Киркоровым, тоже прекрасно идет. Но, по сути, это продолжение телевизора, продолжение некого ток-шоу. Но это не совсем то, что мы всегда понимали под книгой.
А та прежняя книга опять уходит в круг посвященных. Поэтому автор, издатель и книготорговец должны сотрудничать, чтобы вместе определять читательский круг, как можно точнее угадывать тираж. Главный парадокс современного книгоиздания Павел Крусанов видит в том, что многие издательства набрали большие обороты, а печатать им на самом деле нечего. Главный дефицит – это автор, который мог бы стать читаемым.
О ситуации на книжном рынке рассказывала Татьяна Вольская. А вот вчера вечером в средствах массовой информации появилось сообщение о скандале в связи с публикацией нового романа Виктора Пелевина. Издатели Пелевина просят не читать его новый роман. Дело в том, что роман должен был выйти в следующем месяце в издательстве «Эксмо», а появился уже в конце прошлой недели в интернете. Кто-то выложил рукопись, правда, не совсем достоверную, как заявляют представители издательства. И в настоящее время издательство «Эксмо» проводит собственное расследование, чтобы выяснить, кем и каким образом была похищена рукопись нового романа писателя. Это вот еще о том, как сейчас вторгаются новые технологии, интернет в сферу книжного рынка. Но мы сегодня не будем говорить об официально изданных с соблюдением всех авторских прав в книгах, как они распространяются. Сегодня гостем нашей студии является генеральный директор сети магазинов «Буквоед» Денис Котов. Денис, доброе утро.
Доброе утро.
К беседе я приглашаю также и наших слушателей. Ваше мнение или вопросы по обсуждаемой теме, как всегда, вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный. Денис, что вас вообще вдохновило заняться организацией книжной торговли, и не просто книжной, не один магазин, а сеть создавать?
Ну, наверное, растущие требования, которые я предъявляю к себе и к своему окружению, потому что можно было, в принципе, успокоиться на одном маленьком книжном магазине, который вполне удовлетворяет базовым каким-то потребностям финансовым и интеллектуальным, но на самом деле я решил поставить более сложную задачу перед собой и перед организацией.
А как вы считаете, вот сейчас уже анализирую, больше 6 лет существует сеть уже, да, создана?
6 лет как раз, не знаю.
Выжить чему проще, одному магазину сейчас или все-таки вот такому сетевому проекту?
Вне всякого сомнения, сетевому проекту, потому что нынешние уровни арендных ставок и вот взаимоотношений с арендодателями, они, конечно, для одиночных магазинов очень тяжелые. Если это не помещение, которое предоставляет город с долгосрочными договорами, то риски закрытия, они очень велики, потому что рыночные ставки сейчас для книжных магазинов несовместимы с жизнью.
Вы с какими проблемами прежде всего сталкиваетесь?
Ну, с проблемами поиска новых объектов это главная проблема, потому что мы сейчас хотим сделать новый формат книжных магазинов, магазины-клубы с большими площадями, куда будут можно приходить, проводить свободное время. И такие помещения, конечно, редки для нашего города. Сейчас 1500-2000 метров и с более-менее приемлемыми уровнями аренды.
Когда начинали вот этим заниматься, по этими проектами, какой-то международный опыт анализировали, как на Западе организованы, там уже такие сети магазинов, именно клубных магазинов достаточно давно существуют?
Вне всякого сомнения, эта информация была, она сидит в голове. Глубоко не анализировал, то есть некоторые посещения были, в принципе, формат был понятен. Просто я решил, что в России может быть свой как бы сценарий развития вот этих магазинов-клубов, и поэтому решил поэкспериментировать и запустить вот в событийное пространство не только действия, связанные с книгами, но и просто связанные с культурой, с музыкой, с кино, с обучением, то есть вот все, что нужно человеку, который пытается развить себя в профессиональной, личной и духовной сфере.
Я вот знаю, что московской сети Букбери помогал английский издатель Тим Уотерстоун. А вы приглашали каких-то менеджеров или все сами разрабатывали, пытались как
Нет,
бы...
Нет, это полный как бы собственный эксперимент, поиск лучшего, поиск оригинального, нового, того, чего, собственно, нету, в том числе и в других странах, по крайней мере, те программки и те событийные наполнения, которые я знаю по другим странам, они немножко отличаются. Там не видел я там проведения интеллектуальных игр или там показов там короткометражного кино там в вечернее время или каких-то, скажем, представительств, консульств различных стран. То есть у нас тут недавно выступало консульство Греции, рассказывало о святых местах. Вот в этом месяце будет генеральное консульство Италии про вино рассказывать, про итальянское. То есть это такое... Это...
А про грузинское вино не планируете?
Но как только стабилизируется ситуация.
Вот, отвечая на вопрос о поддержке государством книжного рынка в Англии, Тим Уотерстоун сказал, что сейчас, видимо, дела книжной отрасли обстоят совсем хорошо, потому что о большой поддержке уже речи не идет. Есть какая-то целевая поддержка некоторых небольших издательств, поддержка молодых авторов и тоже, конечно, не всех. Хотя, вообще-то, я считаю, что чем меньше государство вмешивается в книгоиздание, тем лучше для книгоиздателя. Но вместе с тем, Тим Уотерстоун отметил, что в Британии книжники не платят НДС. Это не значит, что государство не хотело бы получить эти деньги, просто если эту льготу пытаются отменить, общество слишком бурно выражает протест. Вот, на ваш взгляд, должно государство вмешиваться в книгоиздание в России?
Ну, надо разделять понятие книгоиздания и книжный рынок. Естественно, в книгоиздание как таковое, как сегмент отрасли, не очень должно вмешиваться, но поддерживать книжный бизнес в целом, да, как интеллектуальный бизнес, который ведет к развитию общества, и, в принципе, достаточно удобная как бы отрасль для государства, потому что там есть коммерческие структуры, которые во многом воспитывают вот это вот общество, создавая интеллектуальные продукты, их печатая и распространяя.
Ну и как бы вы могли охарактеризовать в России такую поддержку?
Значит, на самом деле государство пока книжной отрасли не видит. Оно видит крупные компании, как бы продуктовые рынки, там вещевые рынки, а интеллектуального рынка, конечно, в сознании администрации и страны не существует. Естественно, этот рынок, он только формируется сейчас, создается, и он, вне всякого сомнения, требует поддержки, в том числе поддержки в области налогообложения. Но на самом деле во многом нужна поддержка на уровне государства. Это поддержка программы развития чтения. Потому что чтение — это на самом деле базовый залог развития грамотности общества. и его интеллектуальной зрелости.
Вот один из участников круглого стола, на котором как раз и обсуждались проблемы книжного рынка в Петербурге, писатель Андрей Буровский, считает, что в Петербурге книжная торговля убога. Зачастую многие книги, которые, например, легко найти в Москве, в Петербурге, даже не появляются в продаже. Вот вы можете с ним согласиться?
Ну, мне сложно с ним согласиться, потому что я представляю рынок в целом. Я вижу, что происходит на петербургском рынке, что происходит на московском рынке. Вне всякого сомнения, в Москве есть много издателей, которые не выходят за границы МКАДа. То есть они издают и продают здесь всю свою продукцию.
Почему так происходит?
Потому что они не хотят просто развивать свой бизнес на другие территории. И им достаточно того денежного потока, который образуется в рамках отдельного государства Москва. Вот. И поэтому в Санкт-Петербург некоторые позиции, конечно, не попадают. Но при этом надо сказать, что развитость санкт-петербургского рынка, она находится на высоком уровне. И тот ассортимент, который представлен там в крупнейших книжных магазинах города, он вполне как бы покрывает большую часть издаваемой литературы в России.
У нас есть вопрос от слушателя. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, это Артем из Петербурга. Вы знаете, действительно, вот буквоед поражает и высокой организации, и профессионализмом персонала на уровне лучших европейских магазинов. Во-первых, как это удается? Еще два коротких вопроса. Вот Анна Политковская погибла, это была лучше она журналиста, чем многие остальные, именно поэтому ее, наверное, и убили. Но многие не читали ее произведения. Вот будет ли отдельное издание ее произведений, потому что спрос очень большой на эту книгу будет. И третий вопрос короткий. Вы знаете, вот я недавно был в буквоеде, а цены очень высокие. Ну, в других магазинах, наверное, можно купить где-то даже на 50% дешевле. Вот как вам удается все равно, так сказать, процветать, и магазин пользуется большим спросом, я с удовольствием в него сюда схожу. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, давайте по порядку и, наверное, с конца о ценах.
Значит, да, простой вопрос о ценах. Компания «Буквоед» как 5 лет назад, так и сегодня не выходит за среднегородской уровень цен, и это наша рыночная позиция за счет этого.
То есть вы проводите все-таки анализ. Но вот слушатель наш говорил, что у вас дороже, чем в каких-то других.
Вне всякого сомнения, в книжном бизнесе можно найти позиции, которые будут стоить и на 50% дешевле, на 30 и на 10, особенно если это какие-то уцененные товары, потому что если книга не продается, естественно, и издатели, и продавцы в тех или иных магазинах оценивают достаточно сильно продукцию. Но по уровню цен, скажем так, мы стараемся удерживаться в ценовой нише средний сегмент.
На остальные вопросы нашего слушателя Артема мы ответим через несколько минут во второй части программы «Время свободы», когда продолжим беседу с нашим гостем Денисом Котовым. В 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят статью Валерия Панюшкина «Обет молчания». Он уходит из политической журналистики, потому что в стране больше нет реальной политики. В гостях у Елены Рыковцевой, редактора отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. После панихиды в училище тела погибших курсантов будут отправлены в их родные города. Московский областной суд приступает к рассмотрению по существу дела о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в марте 2005 года. На скамье подсудимых экс-полковник разведки Владимир Клочков и два бывших десантника. Суд в Москве выдал санкцию на арест трех подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя правления Центробанка России Андрея Козлова. В Назрани в понедельник был разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. Память журналистки почтили и в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». Северная Корея, возможно, готовится провести второе ядерное испытание, сообщают информационные агентства со ссылкой на официальные источники в Южной Корее, Японии и США. Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами теракта на Шри-Ланке. Свыше 100 человек ранены. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка «Тамильские тигры». Турция и Сербия должны выполнить главные требования Евросоюза для вступления в ЕС. Для Анкары это признание Республики Кипр, для Белграда – выдача военных преступников Гаагскому трибуналу. Об этом заявили представители ЕС после переговоров в Люксембурге с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Сербии в понедельник. Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены от 150 до 200 граждан Грузии, высылаемых из России за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолетом ЧС заберет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Грузию. В Индонезии сегодня официально подтвержден второй за последние два дня случай смерти от птичьего гриппа. Умерла молодая женщина.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Здравствуйте. Прокуратура Невского района Петербурга возбудила уголовное дело по факту убийства нарколога Вячеслава Ревзина. По данным прокуратуры, нападение на 35-летнего заместителя главного врача по реабилитации межрайонного наркологического диспансера номер 1 было совершено 13 октября около 10 часов утра. В сообщении прокуратуры говорится, что по делу уже проводятся следственные действия и розыскные мероприятия. В городском суде Петербурга сегодня вынесут вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Вчерашнее заседание завершилось около 11 часов вечера. Поскольку присяжные допустили технические ошибки при ответах на 89 вопросов сторон процесса, то было решено перенести заседание на сегодня. Напомним, что Вуань Туана убили 13 октября 2004 года. Обвинение в убийстве студента-вьетнамца первоначально было предъявлено 14 молодым людям. Нескольким обвиняемым также вменяется статья возбуждение национальной вражды. Правда, как отмечает государственное обвинение, признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых не выявлено. Сегодня экологическая организация Greenpeace собирается провести в одном из петербургских супермаркетов акцию по отбору продуктов для их анализа на содержание генно-модифицированных ингредиентов. Цель акции – выявить производителей, которые используют трансгены и не соблюдают правила обязательной маркировки. Все образцы будут переданы в лабораторию для исследования. Результаты проверки будут обнародованы в ноябре. Акция по посадке деревьев в сквере у князь Владимирского собора чуть не превратилась в драку. По словам организаторов акции, они были против строительства в сквере воскресной школы, трапезной и автостоянки для храма. Людям кажется, что строение нарушит архитектурный ансамбль, тем более, что одно из зданий будет четырехэтажным. Священнослужители, напротив, считают стройку необходимой. Прямо в сквере прихожане устроили митинг. Более часа они скандировали речевки в поддержку воскресной школы, а после провели молебен. При строительстве новых жилых кварталов наличие там почтовых отделений не предусматривают ни застройщики, ни городские власти. В то же время на один жилой квартал полагается минимум 5 отделений связи. На данный момент в Петербурге эта норма не выполняется, заявил директор управления Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленинградской области Игорь Самылин. Чтобы как-то решать задачу нехватки помещений, Почта России через суд переводит площади из городской собственности в федеральную. Военно-морской музей переедет либо в новое здание, либо в помещение здания подведомственного Министерству обороны России. Об этом сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о месте размещения нефтяной биржи и судьбы военно-морского музея. По ее словам, вопрос должен разрешиться в течение ближайших 2-3 месяцев, и поскольку это здание иначе как биржей не называют, то кроме биржи там ничего располагаться и не может. Конец цитаты. Что касается самого музея, то в другом здании ему может быть предложено не 9 тысяч квадратных метров площади для размещения композиции, как сейчас, а 30 тысяч. Либо для музея может быть построено новое здание, отметила губернатор.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов. Давайте продолжим отвечать нашему слушателю Артему. Хотя я думаю, что по поводу изданий трудов Политковской, это, конечно, авторское наследие, это должна решать ее семья. Если какое-то издательство выйдет с таким предложением, это уже будут решать они.
Да, ну, несомненно, мы представим эти книги в своей сети.
И по поводу, как удается вам решать многоплановые такие проблемы. Я так думаю, что это вопрос о кадрах. Как известно, кадры решают все. Где ищете, как находите, обучаете ли свой персонал для того, чтобы... Ведь от этого действительно много зависит привлечение новых покупателей.
Да, несомненно, от сотрудников магазинов зависит лицо, собственно, компании. Поэтому мы внимательно достаточно относимся к обучению наших сотрудников. Каждый сотрудник проходит тренинги по коммуникативной компетентности, по умению общаться с людьми по поводу литературы, выбирать лучший подарок, лучшее чтение. Но тот уровень, который мы достигли, он, конечно, формируется за счет повышения требований. То есть мы постепенно сами к себе предъявляем все больше и больше требований к качеству нашей работы, потому что все больше и больше осознаем свою зависимость от наших читателей, которые выбирают наши магазины. И это, конечно, достаточно высокая ответственность, которую мы стараемся поддержать.
Вот такие требования к себе означают, что, скажем, конкуренты для вас просто не существуют. Главный конкурент — это вы сами себе и новые ваши требования к себе.
Ну, основные конкуренты для нас — это те объекты, которые отнимают время наших читателей. Это телевизор, интернет. На самом деле это главный конкурент, потому что понятно, что если человек выбрал один раз на какой-то отрезок времени себе любимый книжный магазин, то он будет туда ходить, потому что ему там удобно. И на самом деле, как, возвращаясь к вопросу о ценах, вот это вот ощущение той ответственности, которую как бы мы несем перед нашими читателями, не позволяет нам заниматься какими-то сверхнаценками. И на самом деле книжный бизнес, он, ни одна компания не выживает в долгосрочной перспективе, если ведет себя некорректно в ценовом диапазоне.
Некоторые авторы жалуются, что вот в связи с укрупнением книжного рынка в больших книжных сетях невозможно найти малотиражных изданий. Потому что это невыгодно для того, чтобы продавать. То есть, как, скажем, вот как строятся ваши, может быть, планы, закупки, как вообще вы анализируете свои отношения с издательствами?
Достаточно просто. На самом деле вся литература, она поделена на жанровые сегменты, вплоть до очень маленьких жанров. И внутри каждого жанра есть читательские предпочтения. И в том числе вот маленькие издания, маленькие авторы, они, если лежат в области предпочтений читателя, то они появятся на нашей полке. И учитывая нашу тенденцию к увеличению торговых площадей, то есть к созданию книжных гипермаркетов, мы все шире и шире как бы представляем литературу, которая издается на сегодняшний день, и в том числе в рамках Санкт-Петербурга. Поэтому те замечания, которые мы слышим, я думаю, что это такие инерционные замечания, когда книжные магазины были маленькие, 200-300 метров, и там было сложно поместить все, что издается там, а у нас в стране издается там более 90 тысяч наименований ежегодно. По мере расширения книжной территории эта проблема начинает снижаться.
Но у вас вот все эти тоже совсем разные. Есть и большие магазины, и мини-маркеты такие. Да. Вот что на сегодняшний день? А первый открылся в 2000 году, как мы говорили. Угу. Значит, за 6 лет чем же стал Буквоед на сегодняшний день?
На сегодняшний день это 5-я компания в стране, 1-я в городе. По там, объему товарооборота, площадей, которыми мы управляем. Ну и на самом деле мы стараемся быть лидерами в области концепции развития книжного бизнеса в рознице. То есть мы считаем, что книжный бизнес связан с такими рынками, как культурный досуг и обучение, и поэтому мы пытаемся на свою территорию, на свою площадку максимально привести людей, которые заинтересованы в проведении культурного досуга и в получении обучения, развития знаний. Для этого мы создаем интенсивный поток событий разноплановых, чтобы при этом как бы мероприятия, которые у нас проходят, они абсолютно бесплатные для посетителей, они просто создают атмосферу, они создают повод для того, чтобы прийти в книжный магазин, пообщаться на ту или иную тематику, выбрать ту или иную книгу, для того, чтобы это было максимально комфортно. То есть мы хотим дать нашим читателям больше впечатлений, ощущений, как бы развития за те же деньги.
Что помогает вам распространять среди читателей свои вот эти вот проекты, вернее, знания о том, что произойдет в том или ином магазине?
На самом деле это очень живая такая модель. Я надеюсь, что она постепенно станет самоорганизующейся. Мы пускаем на свою площадку различные творческие коллективы, людей, которые создают интеллектуальные продукты, и которым их негде презентовать, негде представить, донести до потребителей. То есть интеллектуальные продукты у нас, они либо очень крупные, да, там концерт там в БКЗ или выступление там на стадионе, либо их вообще не видно в городе. Если речь касается культурных продуктов, ориентированных на небольшие группы, то у них фактически нет площадок для доступа к своим клиентам.
То есть можно сказать, что все-таки вот вы ориентируетесь на вот такое клубное общение, о котором и говорили тоже участники круглого стола, что сейчас хорошая литература, в общем-то, это удел такого клубного общения.
Да, но, на мой взгляд, интересы людей, они очень разносторонние. И поэтому нельзя как бы в одной нише работать. Вот культура там в области, там, не знаю, музыки или в области кино. Культура — это понятие широкое, и оно должно быть поддержано широко в разных направлениях.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Говорит старый кадровый книжник Феликс Иванович.
Да, пожалуйста, Феликс Иванович, слушаем. Вероятно, у нас какие-то проблемы со связью. Денис, я хотела спросить, достаточно много у вас проектов, вы уже перечисляли, каким образом и кто разрабатывает эти проекты? И есть ли у вас, может быть, даже какие-то социологические исследования по тому, что же будет востребовано в том или ином сегменте, вот направленное на молодежь, на детей, на более старшее поколение?
Да, мы потихонечку начинаем формировать проекты, ну, вот, направления проектов в разных областях. Детский проект сейчас начинает создаваться. То есть в моем представлении это должно отвлечь родителей с детьми, ну, в идеале, да, от Макдональдса. Потому что, ну, в наших книжных клубах есть кофейни, есть сцена, там помещается достаточно большое количество людей, и мы даем некое интеллектуальное, как бы, общение, интеллектуальный продукт, да, в отличие там от гамбургеров. И поэтому родители, которые пекутся о здоровье ребенка и интеллектуальном развитии, на мой взгляд, должны выбирать территорию книжного магазина для проведения досуга своего и своих детей.
Я вот знаю, что совсем скоро у вас будет проводиться круглый стол по поводу детской литературы. Вот на ваш взгляд, какие самые большие проблемы этого сегмента сейчас в России?
Отвлечение детей шумом, который вокруг них происходит, рекламный шум о том, купить там чупа-чупс, сходи в Макдональдс, сделай там, поиграй в электронную игрушку. То есть вот этот вот шум, он, конечно, отвлекает. И здесь ключевая задача родителей, конечно, просто какой-то процент времени обязательно для ребенка выделять для чтения и вовлекать его в интересы в области
чтения. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии. Московский областной суд начинает рассматривать по существу дело о покушении на Анатолия Чубайса. В Назране в понедельник был разогнан митинг памяти Анны Политковской. Северная Корея, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. Жертвами теракта на Шри-Ланке, по последним данным, стали около 100 человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
— 9:46. Мы продолжаем беседу с генеральным директором сети магазинов «Буквоед», а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. Нет, техника не хочет сегодня работать с нами. Хочу продолжить я тему детской литературы еще немножко, потому что сама мама очень волнует меня это, потому зачастую вот приходя сейчас и видя то, что издают, меня это не устраивает. Я понимаю, что это, конечно, к издателям вопрос, но и к тем, кто продает книги тоже. Чем вы руководствуетесь, когда выбираете те книги детские, которые будут представлены на полках магазинов ваших?
Ну, вообще, в целом мы руководствуемся тем, чтобы представить для наших читателей максимально широкий и интересный ассортимент. То есть у нас нету какой-то попытки не дать нашему читателю то, что он хочет. Поэтому, естественно, то качество продуктов и то количество наименований, которые есть на рынке, основную массу в своей сети мы представляем. То есть можно сказать, что мы по всем жанровым сегментам, у нас универсальный ассортимент в магазинах, мы накрываем основную массу изданий, которые доступны сейчас в России.
А каким образом все-таки проводится анализ? Вот сейчас очень многие стали говорить о качестве издания также книг. Особенно это для детей влияет, потому что там это и чтение, и зрение, и полиграфии, и какие-то некачественные краски. Ну, об ужасных картинках я уже вообще не говорю. Но вот если перед вами возникает такая возможность, я не знаю, разные издания одной и той же книжки, как анализируете, что сравниваете? Проводятся ли какие-то, может быть, даже экспертные с вашей стороны моменты, потому что я вот знаю, некоторые издательства проводят такие исследования.
Ну, у издательств, как правило, ассортимент ниже, чем в розничной сети. Сейчас сеть работает приблизительно со 110 тысячами наименований, то есть в сети 110 тысяч наименований. И каждую неделю поступает где-то 500-600 новинок, да, вот на наши полки. Поэтому, естественно, экспертная оценка каждого издания, она затруднена, и она производится достаточно быстро. Поэтому мы предпочитаем предложить книгу нашему читателю. Если он ее начинает покупать, если он ее выбирает, тогда у этой книги есть будущее в сети. Если он ее не замечает, она ему не нужна, значит, мы ее убираем из ассортимента.
Ну, давайте попробуем. У нас есть еще дозвонившийся, получится связаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, пожалуйста, слушаем ваш вопрос.
Я продолжу за Феликса Ивановича. Какая ваша самая любимая книжка? Спасибо.
Да, спасибо. Ну, самая моя любимая книжка, конечно, это книга Аркадия Верченко «Шутка мецената и подходцев и другие». То есть эту книгу я перечитывал 6 или 7 раз и готов ее перечитывать и дальше.
То, что касается, вот мы говорили о том, в общем-то, большом количестве наименований, которые присутствуют в книжной сети «Буквоед», как доносите до, может быть, потребителей то, что они у вас поступили? Есть ли у вас своя какая-то справочная система, газеты? Что планируете в этом смысле?
Ну, у нас уже 1.5 года существует сайт в интернете «Буквоед.ру». Там постоянно мы пишем о новинках, которые поступили в нашу сеть. Там есть уникальная для России открытая поисковая система книг. То есть любой читатель может посмотреть, где какая книжка у нас есть, представлена, по какой цене, и даже послать письмо, чтобы ему книжку эту отложили, и он приехал ее мог купить. То есть мы пытаемся оптимизировать для читателя движение по городу, поиск книги. Для этого точно так же сделали единый телефонный номер сети, где можно ту же самую услугу получить. То есть выяснить, где находится книжка, сколько она стоит, и даже зарезервировать.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это можно у вас спросить у ведущего?
Да, пожалуйста.
Вот меня интересует, почему такие цены на книги? Ведь возросло в 100 раз всякие издания. Какая-то тоненькая брошюрка стоит 50-100 рублей. А уж о больших изданиях и говорить нечего.
Понятно. Ценообразование из чего складывается? Можете рассказать?
Да, конечно. На самом деле, если вот все наши жители города ходят в магазин, то они давно должны были заметить, что цены на продукты питания и одежду, они уже сегодня на уровне европейских аналогов.
Да, только зарплата, к сожалению, по-прежнему у нас не на уровне. Но это уже так, отвлечение от темы.
Медицинский факт состоит в том, что продукты стоят столько же, сколько и в Европе. При этом реальная цена книг на сегодняшний день в стране, она отстает от европейских в 3-5 раз. Я понимаю, что интеллектуальные продукты — это, конечно, приоритет для многих людей второго порядка после, ну, еды, одежды там, и удовлетворения других потребностей. Но на самом деле тот уровень цен, который существует сегодня на книгах, он не носит мирового уровня.
Да, я как раз вот хочу сказать, что уже цитировавшийся мной Тим Уотерстоун говорил о том, о ценообразовании, и говорил о том проекте, проводилось исследование в России год назад, насколько готовы покупать книги хорошего издания и по более высокой цене. Так вот, это издание, исследование говорит о том, что сейчас в России уже люди готовы тратить деньги, но на хорошее издание, не на то, конечно, вот что говорил наш слушатель, на какой-то ширпотреб. Ну и тут, конечно, можно говорить о заботе, может быть, каких-то изданий, чтобы они... Но это уже должна быть поддержка издательств, может быть, для того, чтобы минимизировать затраты на необходимые книги для, скажем, тех же детей. Пока этого, как мы уже говорили, в государстве нету.
Ну да. На самом деле, вот для того, чтобы привлечь читателей к чтению как таковому, все больше и большее количество, мы в рамках Российского книжного союза с администрацией города будем проводить книжную выставку в ноябре этого года в Ленэкспо 24, 25, 26 ноября. На самом деле это планируется...
Это очередная ярмарка такая или что?
Нет,
или...
это не очередная, это на самом деле действие, которого в городе не было, ну, на моей памяти не было. Потому что впервые в Санкт-Петербург приедут все ведущие издательства России, привезут основных своих авторов. Это будет книжный праздник, который продлится 3 дня. То есть третий день планируется полностью детский, для того, что, ну, то есть там будут различные праздники, розыгрыши, встречи с детскими писателями, и первые 2 дня ориентированы на взрослых. То есть там одной из таких персон, которая будет, Чингис Айтматов, приедет. Формируется очень интенсивная программа, на 6 площадках одновременно будут происходить разные действия. Для Санкт-Петербурга это фактически беспрецедентное новое действие, которое мы планируем провести в первый раз в этом году и провести следующие уже в майские праздники или вот в мае, чтобы войти вот в режим белых ночей и сформировать такое понятие, как книжный фестиваль, книжная выставка, чтобы в Санкт-Петербурге было как бы культурное действие, активное культурное действие, связанное с книгами, с чтением.
Правильно ли я поняла, что именно вот эти 3 дня, это будет посвящено все читателям? То есть это рассчитано не на профессионалов или совместные профессионалы?
Абсолютно. Нет, это для профессионалов есть московская книжная выставка, там весной и осенью, и здесь фокус этой выставки — это, конечно, читатели. То есть это представление всего ассортимента, который доступен сегодня в России.
Но приобрести там можно будет книги?
Вне всякого сомнения. Но и главное еще — это живое общение с властителями дум. То есть это уникальное такое предложение, которое мы будем организовывать.
В начале ноября. Давайте еще расскажем, когда ждать нам такого?
24, 25, 26 ноября на территории Ленэкспо. Будет еще реклама по городу, достаточно активная, но приглашаю всех заинтересованных читателей, будет интересно.
Вот этот проект насколько нашел поддержку среди издателей и среди других сетей, может быть,
Ну, на самом деле в проекте участвуют две стороны, Российский книжный союз и администрация города. Это как раз очень хороший как бы знак о том, что администрация начинает видеть книжный рынок, помогать книжному рынку. И Российский книжный союз – это крупнейшая общественная организация на сегодняшний день в стране, куда входят все крупные, малые, средние, ну, основная часть крупных, малых и средних издательств.
А чем отличается, скажем, вот в мае у нас проводилась в Ледовом дворце, это ярмарка, вот тогда, может быть, какое отличие, да, или, может быть, какой-то изюминка того, что будет в Ленэкспо?
Ну, первое, это масштаб события, потому что вот на наших предыдущих книжных выставках, которые в Санкт-Петербурге происходили, большая часть крупных и средних издательств, у которых самые интересные проекты, не появлялись в Санкт-Петербурге, потому что считали книжную выставку здесь невнятной и неинтересной. В этом году это уже общественное движение, да, Российский книжный союз, ну, осознанно инициировал эту выставку, и, соответственно, будут представлены эти издательства, лучшие писатели, лучшие проекты этих издательств на этой площадке и встречи с самыми актуальными и интересными авторами.
Ну, это замечательно, что будет вот такая выставка книжная, но нет ли у вас задумки, может быть, какой-то, чтобы книжные программы возникли на радио, на телевидении, потому что очень многие говорят о том, что нужно все-таки повернуть ситуацию в России, и чтобы не спрос рождал предложение в книжной торговле, а именно предложение рождало спрос.
Не всякого сомнения, Российский книжный союз также разрабатывает проект национальной программы развития чтения, который будет ориентирован на повышение грамотности жителей страны. Грамотность не просто как бы читать или писать, а грамотность — это обработка информации, умение ей воспользоваться, проанализировать. Это тот показатель грамотности, который используется сейчас во всех развитых странах и по которому у нас намечается активное отставание, особенно в молодежном сегменте. Чем вот дальше, тем отставание сильнее. Поэтому фактически
потому что государству зачастую выгодно, чтобы его народонаселение, может быть, и было неграмотным. Вот как вы видите развитие ситуации?
Ни в коем случае это не выгодно государству, потому что грамотность населения, оно напрямую связано с благосостоянием государства в целом и каждого отдельного гражданина, потому что личная эффективность каждого человека, она определяет его возможности.
Да, тут же идет возникновение гражданского общества и такой момент, что будет
развивается рынок на этом.
Но иногда возникает вот в государстве, особенно тоталитарном, не такие процессы.
Не думаю. У нас достаточно экономически образованное государство, поэтому я думаю, что развитие рынка в целом, оно выгодно всем участникам.
Спасибо, Денис. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором сети книжных магазинов «Буквоед» Денисом Котовым. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». В Туве так и не могут подвести итоги выборов. Кампания по выборам мэра Самары, плен ЦК КПРФ и другие темы.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.